Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Жизнь замечательных людей. Борис Шереметьев. Здравствуйте, друзья мои. Алтай, поздоровайся. Алтай – мой верный друг. А меня зовут Михаил Гаврилович. Работал детским врачом. Сейчас на пенсии. Вот мы с Алтаем опять ждем на чай наших друзей Веру и Фому. Хорошие ребята. Беседуем с ними обо всем на свете. И об истории, и о вере, и об интересных людях. А Алтай помогает нам путешествовать. О, иду!
Добрый день, Михаил Гаврилович. Алтай, привет!
Здравствуйте!
Привет, ребята! Рад вас видеть! Приготовил вам нежнейшие тирамису.
Ой, я пробовала! Это итальянские пирожные, мягкие и воздушные.
Очень вкусно!
Фома, а как твой доклад продвигается? О сподвижниках царя Петра?
Продвигается. Приступаю к Шереметьеву.
А, и Шереметьев благородный.
Вот прям как наша мама. Как Фома сказал фамилию, она тут же и Шереметьев благородный.
Она потому что Пушкина любит. А это же из Пушкина строчка.
Да, из поэмы «Полтава». За ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова. В применах жребия земного, в трудах державства и войны, его товарищи, сыны. И Шереметьев благородный, и Брюс, и Бор, и Репнин.
И все благородные, потому что храбрые, да?
Верочка, здесь это слово поэт употребил в другом значении. Конечно, Борис Петрович Шереметьев был и храбрым, и честным, и чувством собственного достоинства обладал. Но в поэме речь идет о его родовитости.
В смысле?
О благородном происхождении. Пушкин знал, что Шереметьевы – одна из самых знатных и древних фамилий в России. Шереметьевы в родстве с царями были.
Ого! И этот Борис Петрович тоже?
Его далекие предки. Среди них и воеводы, и приближенные ко двору.
А родители Шереметьева?
Родители были не только знатные, но и очень передовые по тем временам.
Интересно, в каком это смысле?
Его отец, киевский воевода Петр Васильевич Шереметьев Большой, был талантливый полководец, успешный администратор, а еще он брил бороду и носил польскую одежду.
Ну и что? Разве это что-то особенное, брить бороду? У нас тоже папа бреет бороду.
Верочка, а в 17 веке это было редкостью, и не всем такое позволяли.
Ничего себе!
А сам Борис Петрович тоже бороду брил, как его отец?
Ну, когда вырос, да. Мы еще поговорим об этом.
Тоже, значит, был передовым.
И очень разносторонним. Первый российский граф, дипломат, военачальник, приближенный царя. И в то же время глубоко верующий. Всю жизнь хотел стать монахом. Славы и почести не искал.
Так разве бывает, чтобы и дипломат, и монахом?
Бывает.
А что еще?
Родился Шереметьев в Москве. Отец отправил его учиться в Киево-Могилянскую академию. Ученики академии изучали языки латинский, польский, греческий. Борис Шереметьев выучил их в совершенстве, много читал, а еще часто молился в Киево-Печерской лавре.
И в пещерах, наверное, был.
Конечно. Бывал в пещерах, где жили монахи-отшельники и где почивают мощи святых.
А после академии что Шереметьев делал?
Когда выучился, вернулся в Москву. В 13 лет был произведен в комнатные стольники при государе Алексея Михайловича.
А что делают комнатные стольники?
Наверное, вроде телохранителей каких-нибудь. Или на стол накрывают.
Ха-ха-ха.
О, дворец!
Алтай, как ты неожиданно нас перенес в возможную реальность. А где мы?
В Кремле, Верочка. В палатах государя Алексея Михайловича.
На лавках бояре сидят, а в середине на троне царь. А Шереметьев тоже здесь?
Здесь, вон он стоит за троном.
Ух ты, какой красивый, высокий.
В белом кафтане, с серебряным топориком на плече. Я же говорю, телохранитель.
Скорее спутник, прислужник у царя, который помогал ему в быту. Сопровождал государя, когда тот ездил по монастырям, например.
Опять по монастырям?
Да, Алексей Михайлович бывал во многих обителях и брал с собой свиту. И молодого Шереметьева тоже.
И он карьеру делал.
Нет, Фома, Борис не стремился к высоким чинам. Боярином стал только в 30 лет. Но то, что юноша знал языки, умел вести себя в обществе, имел хорошее образование, незамеченным, конечно, не осталось.
Его за границу стали посылать?
Да, он ездил в Варшаву заключать вечный мир с Польшей и произвел там большое впечатление. А ведь до того много лет пытались этот мир заключить, переговоры вели, ничего не получалось.
А с Шереметьевым получилось?
На удивление. При Петре Шереметьев участвовал в походах на Азов, и корпус, которым он командовал, взял целых 3 турецких крепости. А потом царь отправил его в большое путешествие по Европе.
А в какие страны?
А вот вы сейчас с чаем тирамису едите. Итальянское блюдо. А Шереметьев тоже до Италии добрался.
Ух ты, далеко!
А до того в Польше с королевой в шахматы играл. В Саксонии с князем-курфюрстом беседовал. В Австрии, в Вене, был принят императором Леопольдом I и подарил его сыну черкесского скакуна.
А в Италии?
А в Италии, в Риме, папа римский нашего посланника принял. Удостоил аудиенции.
Какой торжественный зал! А это на троне и есть папа римский?
Да, Иннокентий XII.
Все перед ним головы склонили, некоторые даже на коленях. А Шереметьев стоит.
Обратите внимание, Шереметьев при шпаге и в шляпе. Хотя у всех, кто входит в аудиенц-залу к папе римскому, оружие и головные уборы забирают.
Ваше святейшество, позвольте поприветствовать вас от лица российского государства и вручить вам грамоты от государя нашего Петра Алексеевича.
Наслышан о ваших подвигах. С какой целью прибыли вы в наши края?
Я дал обет поклониться мощам великих апостолов Петра и Павла в благодарность за дарованные мне победы над турками.
Похвально, похвально. Слышал я также, что вы и ваши русские спутники намереваетесь перейти в католичество.
Благодарю вас, ваше святейшество, но слухи вас обманули. Я православный по роду своему и веры своей менять не собираюсь.
Ну что ж, понимаю. А ведь вы с вашим происхождением, с вашим древним родом могли бы претендовать и на русский царский престол. Шучу.
Я преданный слуга своего государя Петра Алексеевича.
Да, 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 да. Рад был встрече с вами и вашими спутниками. Засим аудиенция окончена.
Как они его? Переходи, говорят, в нашу веру.
А он их. Нет, говорит, я православный. И царя своего подсиживать не буду, а буду ему служить.
И все такие вежливые, улыбаются, кланяются.
Дипломатия. Понимать надо.
Ну, справедливости ради, прием у папы был действительно теплым.
И потом Шереметьев домой вернулся?
Нет, он еще заехал в Неаполь, оттуда морем на Мальту, Чуть не попался пиратом, своими глазами видел страшное извержение вулкана Этны.
Вот это да!
Я бы тоже посмотрел.
На обратном пути поклонился святым мощам Николая Угодника в городе Бари и видел еще одно извержение вулкана, на этот раз Везувия.
Вот это путешествие! Вулканы, награды, Папа Римский!
Но когда своего посланника встретил Петр I, государя и Александра Меньшикова, его приближенного, больше удивили не рассказы об извержениях вулканов.
А что? Алтай, покажешь?
Ба! Борис Петрович, вот порадовал. Кафтан, гляжу, у тебя на немецкий манер. Борода брита, дай обниму тебя молодцом. А, Алексаш?
Кавалер, как есть кавалер. Не знал бы, подумал, барон европейский.
Я все думаю, как у наших бояр их старые привычки извести. А ты своим европейским камзолом, ух, меня опередил.
Кнутом да плетью тех, кто твоей воле противится, Минхерц. А бороды топором рубить.
Поглядим. Рад, что вернулся.
Рад, государь. Хочется верой и правдой послужить отчизне.
Что ж, будет тебе служба. Война на носу.
Какая война?
Наверное, северная, со шведами, чтобы России к Балтийскому морю выйти.
Да, Россия возвращала себе крепость Орешек, Неву, земли, которые утратила 100 лет назад во время смуты. Борис Шереметьев сначала командовал поместной конницей. В 1700 году под Нарвой русская армия потерпела сокрушительное поражение.
Шереметьев проиграл? Сдался?
Не сдался, но был разгромлен и вынужден был отступить.
А зачем?
Чтобы подождать войска Карла XII на выгодном месте и дать сражение, в котором вся армия могла бы действовать против врага объединенными силами.
А, ударить одним кулаком!
Но Шереметьева не послушали.
Нет, и сражение было проиграно.
В общем, шведы победили.
Я представляю, как Шереметьев расстроился.
Да, Петр прислал ему ободрительное письмо и приказал снова двигаться в пределы шведские. Началась так называемая «Малая война».
Это как?
Сейчас расскажу. Шереметьев накапливал силы, комплектовал армию, обеспечивал солдат провиантом, готовил к походам, заботился, чтобы офицеры не изнуряли солдат.
Заботился? Как Суворов?
Да, и тем самым сохранял жизни воинов. А пока нападал на шведов небольшими отрядами.
Ясно. А когда они расслабились, он как?
Опорным пунктом для наших войск стал город Псков. 21 тысячу воинов Шереметьев разделил на несколько отрядов. Самым большим отрядом в 11 тысяч бойцов командовал сын Бориса Петровича.
У него сын тоже был военным?
Да, храбрым воином и командиром. Вот его отряд одержал первую славную победу в Северной войне. Противник потерял больше 400 человек, 2 пушки и 80 шведов попали в плен.
А наши?
А наши гораздо меньше.
Но это же была победа только одного отряда.
А за ним следовал другой поход. 29 декабря 1701 года произошло сражение у деревни Эрестфер. Наши бились со шведским войском, которым командовал полковник Шлиппенбах.
Эрестфер – это где?
На территории нынешней Эстонии. Драгуны, пехотинцы, артиллеристы показали себя настоящими героями.
И наши победили?
Да, солдаты Шлиппенбаха бежали, оставив на поле боя около 3000 убитыми, всю артиллерию, провиант и фураж. Долго не образумится и не оправится, торжествовал Борис Петрович.
Здорово!
К Борису Петровичу отправился Меньшиков, чтобы вручить ему презент. Портрет царя, усыпанный алмазами. А еще звание генерала-фельдмаршала.
А солдат тоже наградили? И Михаила, сына Бориса Петровича. Они же тоже герои.
Конечно, и наградили, и торжественную встречу организовали. Вскоре майор Шереметьев был произведен в полковнике.
А потом, наверное, и до генерала дослужился.
Дослужился до генерал-майора, Фома, но уже в плену.
Как в плену?
Через 10 лет, в 1711 году, русская армия отправилась в прусский поход против турок. Поход был неудачным. Царь Петр, по сути, оказался в ловушке и запросил у турок мира.
А Михаил Борисович?
Он вместе с соратником подписывал мирный трактат с османским султаном и отдал себя в заложники, чтобы гарантировать выполнение условий мирного договора.
То есть он царя спас, получается? Должны были Петра в плен взять, а взяли Михаила Шереметьева?
По сути, так. 3 года находился в Турции в тяжелейших условиях. Потом его все-таки отпустили. Но здоровье Михаила было сильно подорвано. И по дороге домой он...
умер.
К сожалению, да. Борис Петрович очень тяжело переживал смерть сына. И тогда же всерьез задумался о монашестве.
Ой, как жалко. И Михаила, и его отца.
И мне жалко.
И мне. Доктор, ну подождите. Мы ведь в начале нашего разговора стихи вспоминали.
Да, вспоминали.
И это же были стихи не про Нарву и не про войну с турками, а про Полтавскую битву.
Ты прав, Фома. Конечно, в военной судьбе Бориса Петровича Шереметьева было немало побед. Но главным сражением, в котором принял участие Шереметьев, была, конечно, Полтавская битва.
Да, я в докладе про это хотел как раз написать. Он ведь главным был в Полтавской битве, да? Ну, после Петра Первого.
Да, главнокомандующим.
Как Кутузов на Бородино.
А вот это хорошо, что ты Кутузова вспомнил, Фома. Потому что Борис Шереметьев как бы предвосхитил его военные приемы.
Это я не поняла.
Ну, Верочка, ты помнишь, как Кутузов заманил французов глубоко на нашу землю?
А потом разбил, помню.
Шереметьев действовал похожим образом. Он тоже заманил шведов вглубь территории, по пути уничтожая запасы продуктов.
Точно, и Кутузов так делал.
А отойти в сторону, чтобы найти провиант и корм для лошадей и доставить обозы, шведам с тыла не давала наша конница. И ведь это Шереметьев предложил Петру дать шведам генеральное сражение. Самой гуще сражения, на коне!
Надо же, в латах! А я не знал, что они в латах были!
Но он же рыцарь все-таки!
И первый российский фельдмаршал! Ребята, надо нам укрыться! Вот за этим редутом!
Ай, Шереметьев покачнулся на коне!
Он ранен!
Нет, пуля пробила латы, задела рубашку, которая проглядывает из-под расстегнутого камзола. Но самому фельдмаршалу не повредило!
Это просто чудо!
Да, Верочка, и Шереметьев видел ему объяснение. Алтай, возвращай нас домой.
Так что за объяснение, доктор?
Расскажите.
Шереметьев очень чтил чудотворный тихвинский образ Божьей Матери. Царь Петр сначала назначил сражение на 26 июня по старому стилю, в день, посвященный празднованию явления этой чудотворной иконы.
Так это хорошо, наверное.
Но фельдмаршал попросил государя перенести битву на один день.
Для чего?
Чтобы помолиться Божьей Матери и попросить для себя и для войска, которые ему верили, молитвенный покров и заступничество Царицы Небесной. Он вообще ни одной баталии не начинал без молитвы перед этой иконой.
А где же он ее брал, если был в военных походах?
Возил с собой список иконы в специальной крытой повозке. Сам ехал возле нее с непокрытой головой, слушал молитвословие, совершаемое священнослужителями.
Вот это да! И значит, Богородица Шереметьева в бою спасла?
Он был в этом уверен и простреленную рубашку сохранял до самой кончины в память чудесного избавления. А после Полтавской битвы Борис Петрович основал в селе Борисовке под Белгородом монастырь.
В честь этой иконы?
Да, Борисовский Богородица-Тихвинский женский монастырь.
А сам Шереметьев монахом не стал?
Хотел, очень хотел. После смерти любимого сына Михаила и любимой жены объявил Петру Первому, что желает принять постриг. Но царь его решение не одобрил.
Как это?
Опять, что ли, на войну его куда-нибудь послал?
Нет. Петр Алексеевич своего героя-фельдмаршала женил.
На ком?
На своей родственнице, молодой вдове Анне Петровне Нарышкиной.
Но он же уже был пожилым.
Борису Петровичу было 62 года. Тем не менее, его последний брак был счастливым, и в нем родилось 5 детей. А сам Шереметьев после свадьбы был назначен главнокомандующим Южной армии и жил в Киеве.
Вот это да!
Среди потомков Шереметьева было очень много значимых для России людей.
Вот ведь какая жизнь необыкновенная у человека!
Да, в своем духовном завещании Борис Петрович просил похоронить его в Киево-Печерском монастыре.
А он же там в детстве учился, в Киеве, и в Лавре бывал, вот и вспомнил.
Но царь своей волей это завещание не исполнил. Шереметьева погребли в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Через несколько десятилетий потомки Бориса Петровича возвели на его могиле церковь.
О, я даже не знаю теперь. Хоть отдельный доклад про Бориса Шереметьева делай. Столько всего вы нам рассказали.
А ты выбери про него что-то главное.
А что главное, Михаил Гаврилович?
А главное, я думаю, в том, что духовные наставники научили Бориса Шереметьева послушанию, самой главной добродетели в жизни христианина.
И он был послушным?
Я понял! Он был послушным Богу и Петру Первому.
Да, Царю Небесному и Царю Земному, в котором видел орудие промысла Божия.
Вот поэтому и был Шереметьев благородный, как у Пушкина в стихотворении.
А ведь Пушкин не только про Шереметьева написал, и про Репнина, и про Меншикова.
А еще про Брюса, Боура. Были и другие знаменитые сподвижники царя Петра. Обо всех и не расскажешь.
Эх, я бы о них почитал.
Так я дам тебе почитать книгу о царе Петре и его соратниках.
Мне? Ой, спасибо большое.
А про Шереметьева там тоже есть?
А как же?
Тогда мы вместе с Фомой будем читать. Мне тоже интересно. Спасибо, дядя Миша. Алтайчик, тебе тоже спасибо.
Ну, а теперь нам пора, Михаил Гаврилович. До свидания.
До свидания.
До новых встреч, друзья мои.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопрос.